Глава 47. Провинция Хэрьедален и ее предание. Вторник, 4 октября. Мальчика начало уже беспокоить, что молодые люди так долго задерживаются на вышке. Пока они не уйдут, Мортену гусаку не прилететь за ним, а Нильс знал, что дикие гуси торопились продолжить путь. Во время рассказа молодого человека ему казалось, что он слышит гусиное гоготание и сильные удары крыльев, словно птицы улетали прочь. Но он не осмеливался подойти к перилам, поглядеть, так ли это. Когда же путешественники наконец ушли, и мальчик выбрался из своего убежища, внизу на земле не было уже ни диких гусей, ни даже Мортена-гусака, который должен был прилететь за ним. И мальчик закричал во все горло: «Где ты? Я здесь! Где ты? Я здесь!» Но спутники его не показывались. Он ни на секунду не подумал, что они его бросили. Он просто испугался, не стряслось ли с ними беды, и ломал себе голову, как бы их отыскать. Но вдруг рядом с ним на площадку опустился Батаки-ворон. Мальчик никогда даже не подозревал, что может так обрадоваться ворону. «Милый Батаки», — сказал он, — «вот хорошо, что ты прилетел. Может, ты знаешь, что стало с Мортеном гусаком и со всей стаей?» «Я как раз от них. Они шлют тебе поклон», — ответил ворон. «Акка заметила, что на горе рыщет охотник, поэтому она не посмела дожидаться тебя. Опустилась в путь вместе со всей стаей. Садись ко мне на спину, и ты мигом очутишься у своих друзей». Мальчик поспешно уселся на спину к ворону, и Батаки вскоре догнал бы диких гусей, не помешая ему туман. Да, как видно, утреннее солнце снова пробудило туман к жизни. Маленькие легкие облачка испарений разом стали подниматься и над озером, и над лесом, и над полями. Они все сгущались, распространяясь с удивительной быстротой. Вскоре уже вся земля скрылась под белой клубящейся пеленой тумана. Батаки летел вперед, высоко над этой пеленой. Воздух в вышине был прозрачен, солнце сияло, но дикие гуси, должно быть, летели ниже, среди клубящегося тумана, и разглядеть их было невозможно. Мальчик и ворон звали их, кричали, но все напрасно. Дикие гуси не отвечали. «Вот уж не повезло, так не повезло», — молвил под конец Батаки. «Но ничего, мы ведь знаем, что они летят на юг, и пусть только прояснится, я наверняка их разыщу». Мальчик сильно огорчился, разлучившись с Мортеном, ведь теперь во время путешествия большого белого гусака могло подстерегать особенно много опасностей. Но, промучившись несколько часов, он сказал самому себе, что не надо бояться, никакой беды еще не случилось, и, стало быть, не стоит падать духом. И вдруг он услыхал, как внизу на земле поет петух. Мальчик тотчас свесился вниз со спины ворона и закричал: «Как зовется край, над которым я лечу! Как зовется край, над которым я лечу! Он зовется Хэрьедален, Хэрьедален, Хэрьедален!» — запел петух. «Как там у вас внизу?» — спросил мальчик. «Скалистые горы на западе, лес на востоке, широкая речная долина по всей округе!» — заливался петух. «Спасибо! Хорошо ты все растолковал!» — поблагодарил петуха мальчик. Пролетев еще немного, он услыхал, как внизу в тумане каркает ворона. «Что за люди живут в здешнем краю?» — громко спросил он. «Добрые и честные крестьяне!» — ответила ворона. «Добрые и честные крестьяне!» «Чем они занимаются?» — спросил мальчик. «Чем они занимаются?» «Разводят скот и рубят лес!» — прокаркала в ответ ворона. «Спасибо! Хорошо ты все растолковала!» — поблагодарил ворону мальчик. Чуть подальше он услыхал, как кто-то распевает внизу в тумане. «Есть какой-нибудь город в здешнем краю?» — громко спросил мальчик. — «Что? Что такое? Кто это кричит?» — откликнулся человек. — «Есть какой-нибудь город в здешнем краю?» — повторил свой вопрос мальчик. «Я хочу знать, кто кричит!» — воскликнул человек. «Известно наперед! Если спросишь человека, ничего не узнаешь!» — закричал мальчик. Вскоре туман рассеялся так же быстро, как налетел, и мальчик увидел, что Батаки парит над широкой речной долиной. Местность здесь казалась на редкость красивой. Горы высокие, как и в Йетланде, но у подножия этих гор не было ни больших приходов, ни плодородных пашен. Селения тут далеко отстояли друг от друга, а поля были малы. Батаки летел вдоль реки на юг до тех пор, пока они не очутились вблизи какого-то селения. Опустившись прямо на жневье, он посоветовал мальчику сойти на землю. «На этой пашне летом рос ячмень», — молвил Батаки. «Погляди, не найдешь ли ты там чего-нибудь съедобного?» Мальчик послушался его совета и вскоре нашел спелый колос. Пока он доставал из него зерна и ел, Батаки завел беседу. «Видишь вон ту высокую красивую гору, прямо перед нами на юге?» — спросил он. «Да, она уже давно видна», — ответил мальчик. «Гора эта зовется Сунфьелет», — продолжал ворон. «И можешь себе представить, в стародавние времена здесь водилось немало волков». «Да, тут верно для них приволье», — подтвердил мальчик. «Людям, что жили внизу в речной долине, они не раз приносили беду», — добавил Батаки. «Может, ты помнишь какую-нибудь историю про волков и собираешься рассказать ее мне?» — спросил мальчик. «Слыхал я, — начал Батаки, — будто давным-давно волки с горы Сунфьелет напали на парня, который отправился торговать деревянной утварью, бочками, ушатами да лоханями. Был он родом из Хеды, селения в речной долине, что несколькими милями выше того места, где мы с тобой сейчас. Стояла зима, и только он выехал на лед речки Юснан, волки за ним и припустили. Собралось-то их 9-10, не меньше, а конь у крестьянина был никудышный, и надежды на спасение почти не оставалось. Как услыхал тот парень волчий вой, да увидал, что за ним гонится громадная стая, вконец растерялся, ну просто голову потерял, и не догадался даже все бочки, ушаты да лохани повыбрасывать, сани облегчить. Вместо этого он, зная себе, коня нахлёстывал, и тот несся во весь опор. Вскоре, однако, парень заметил, что волки его догоняют. На берегах реки было безлюдно, а до ближайшей усадьбы еще несколько миль. Вот он и решил, что настал его последний час, и просто оцепенел от ужаса. Сидел он так в санях, ни жив, ни мертв, и вдруг увидел, как впереди среди еловых ветвей, что были воткнуты в снег вместо дорожных вех, кто-то зашевелился. А как разглядел крестьянин, кто это, еще больше ужаснулся. Но то были вовсе не волки. Навстречу ему двигалась по льду нищая дряхлая старушка. Звали ее Малинфинка, и она вечно бродила по окрестным дорогам да тропкам. Была она горбатая, к тому же чуть хромая, так что он ее издали признал. Старушка шла прямо на волков. Должно быть, сани заслонили их от нее, и крестьянин из Хеды сразу понял, что если он проедет мимо и не предупредит ее, она попадет прямо в пасть диких зверей, и пока они загрызут ее до смерти, сам он может спастись. Старушка шла медленно, опираясь на палку. Ясно было, что ей конец, если только он не придет ей на помощь. Но даже если он остановится и захватит ее в сани, мало надежды на ее спасение. Волки наверняка настигнут их и растерзают всех, и его, и старушку, и коня. И он подумал, может, справедливей пожертвовать одной жизнью ради спасения двух других? Все это разом промелькнуло у него в голове, лишь только он заметил старушку. Мало того, он успел еще подумать и о том, каково ему будет после, как он будет век каяться, что не помог старой женщине. А если люди, не приведи Бог, признают, что он встретил ее да проехал мимо? Тяжкое выпало ему на долю испытания. «Лучше бы мне ее никогда не встречать», — сказал он самому себе. В тот же миг волки дико завыли. Конь вздрогнул и рванулся вперед.